Жаркое, засушливое лето 2020 года. Николай только вышел из мест лишения свободы, куда попал за хулиганку. Вышло так, что он заступился за девушку, на которую напали местные гопники. Коля был крепким парнем с самого детства, и в юные годы он активно занимался боевыми искусствами, да и служба ВДВ дала свое. После того, как Коля поработал с этими гопниками, врачи травматологии долго собирали их кости по частям. Один из нападавших навсегда остался инвалидом. В общем, впаяли Коле 7 лет общего режима. Выйдя из мест заключения, он получил черную метку, и ни в одну серьезную структуру на работу его не брали. Полгода он перебивался случайными заработками, а чаще всего это был низкоквалифицированный физический труд. Однажды по дороге домой рядом с ним остановился черный тонированный внедорожник, из которого вышел крепкий молодой человек. Он подошел к Коле и сказал: «Колян, дружище, какими судьбами?»
«Андрюха, ты? Я тебя не узнал бы, смотрю, округлился, массу набрал».
«Да, так и есть, малеха. Ты как, где сейчас работаешь?»
«Да нигде, попал за хулиганку на 7 лет, а теперь у меня волчий билет и никто на работу не берет».
«Даже так? Ну садись в машину, поехали ко мне на дачку, шашлычка пожарим, былое вспомним. Моя жена с детьми сейчас на морях, а я еду жарить шашлычок в гордом одиночестве».
«Да не вопрос, поехали, конечно», – сказал Коля, и они отправились в путь.
Во время застолья Андрей предложил Коле свою помощь в трудоустройстве. Андрей владел небольшой транспортной компанией, и ему на работу требовались водители, у которых было личное грузовое авто. Так как у Коли денег на покупку не было, то Андрей предложил дать ему взаймы без процентов на неопределенный срок. Предложенной суммы как раз хватило бы на сильно подержанный ДАФ или МАН. Но Коля был с тех, кто любил отечественную технику. Он просто фанател от КАМАЗов, так как считал, что их всегда можно починить с помощью молотка, монтировки и какой-то матери. А вот с импортной техникой возни гораздо больше. На следующий день после встречи он начал мониторить интернет в поисках подходящего автомобиля. Прошло около недели, но приличного варианта так и не нашлось. Коля уже начал опускать руки, но в последний момент на одном из сайтов ему попалось очень заманчивое предложение. Там предлагался к продаже КАМАЗ 2015 года выпуска, и цена была более чем подходящая. Но единственной сложностью было то, что находилась данная машина в одной из станиц Краснодарского края, а Коля жил в Новосибирске. Расстояние между городами было почти 4000 километров. Можно было, конечно, найти машину и поближе, но пятилетних КАМАЗов по такой цене никто в соседних регионах не отдавал. Коля созвонился с продавцом, и тот ему сообщил, что продажа КАМАЗа является срочной. И ждать 4 дня до приезда Коли тот не намерен. Посоветовавшись с Андреем, Коля решил лететь в Краснодар. Андрей оплатил ему авиаперелет. Прилетев туда, он созвонился с продавцом, и они договорились о встрече. Продавец настаивал в оформлении сделки именно этим днем, так как ему очень срочно нужны были деньги. Прямо из аэропорта Коля взял такси и отправился в одну из дальних кубанских станиц, где его и ждал продавец. Еще во время телефонных разговоров Коле показалась странной манера общения продавца. Уже очень нагло он с ним разговаривал. Коле, конечно, было не привыкать общаться с борзыми людьми, но заниматься рукоприкладством в этот раз он был не готов. По телефону он согласился на все условия продавца и пообещал, что 12 часам будет у него в станице. В глубине души Коля понимал, что по приезду на место и после осмотра машины он однозначно будет торговаться. Но сейчас по телефону главное не спугнуть. Заехав в станицу, Коля отпустил таксиста, так как продавец сказал, что заберет Колю от автостанции. Только таксист уехал, у Коли зазвонил мобильный. Звонил продавец.
«Эй, Николай, это ты стоишь в темной футболке со спортивной сумкой в руках?»
«Да, это я. А вы где?»
«Разуй глаза и посмотри прямо. Видишь черную Ладу Привару?»
«Да, конечно, вижу».
«Ну вот иди к ней, только давай поживее, а то нам еще в МРЭО надо сегодня успеть»,
— сказал продавец.
Подойдя к указанной машине, Коля открыл переднюю пассажирскую дверь. За рулем сидел человек ромской национальности. Коля присел в машину, и они двинулись в путь.
«Я забыл представиться, меня зовут Шандар, что с цыганского означает «гордый», — сказал человек и протянул Коле руку.
«Да, я заметил это по вашему поведению».
«А что в моем поведении тебя удивило?»
— с улыбкой сказал цыган.
«Да ничего особенного, разве что манера общения».
«Ха, наглость, Николай, это второе счастье. Уж поверь мне, я жизнь прожил и знаю, что говорю».
«Я хотел поинтересоваться, КамАЗ находится у вас дома и владельцем являетесь вы?»
«Да, машина стоит у меня во дворе, но владелец не я, а мой покойный племянник. Он ранее ездил на этой «Ласточке», но погиб при странных обстоятельствах. У меня есть генеральная доверенность на машину, и вот я решил ее продать».
«Ясно», — сказал Коля, и они сменили тему разговора.
За разговорами расстояние пролетело незаметно, и они подъехали к дому Шандара. Это был красивый двухэтажный дом с большим ухоженным двором. Шандар зашел во двор, закрыл двух псов породы среднеазиатской овчарки и провел Колю. Зайдя, Коля увидел КамАЗ. Внешне он отлично выглядел. Его фиолетовая кабина блестела на солнце и давала солнечные зайчики Коле прямо в глаза. Осмотрев раму тягача, Коля залез в кабину машины и попросил Шандара запустить двигатель. Внутри кабины все было чисто. Машина была оборудована всем необходимым для работы дальнобойщика. Каково было удивление Коли, когда двигатель запустился с полоборота.
«Ух, одним словом, ласточка, как будто и год не стояла», — довольно сказал Шандар.
«Да, машина мне нравится, а можно проехать?»
«Да без проблем, только времени практически не осталось, так как надо сегодня успеть переоформить машину», — сказал Шандар.
Колю жутко настораживало желание Шандара побыстрее продать машину. И так как она была в отличном состоянии, и найти покупателя не составило бы труда. Немного покатавшись по станице, они вернулись к дому Шандара, а возле двора их ждала тучная цыганка.
Увидев ее, у Коли пробежали мурашки по телу. Он не мог себе объяснить, почему, но она вызывала у него чувство настороженности.
«О, моя Мирелла уже тут. Она очень не хотела продавать КамАЗ нашего племянника, но он нам тут незачем. Ну ничего, сейчас я с ней все улажу», — сказал Шандар и вышел из кабины на улицу.
Коля вышел за ним. «Эй, Шандар, кто этот человек в кабине? Ты что, решил продать машину нашего племянника?»
– громко и с возмущением сказала цыганка.
«Свет моих очей, моя дорогая Мирелла, этот КамАЗ уже ему не нужен, а у нас во дворе он только занимает место».
«И сколько ты просишь за него?» –
поинтересовалась цыганка.
Шандар что-то шепнул ей на ухо, отчего она еще больше возмутилась.
«Эта машина для меня бесценна, как и память о нем. И к этой сумме надо бы добавить еще как минимум $1000. И тогда, может быть, я смирюсь с этим решением»,
– возмущенно сказала цыганка.
После этих слов Коля не выдержал и стал возражать.
«Вы что, вообще с дуба упали?
Да, машина неплохая, но если я добавлю еще $1500, то возьму подержанный ман и в вполне рабочем состоянии, а вы тут КамАЗу цены не можете сложить».
Мирелла настаивала на своем, и у них с Шандаром вспыхнула сильная ссора. Они ругались на цыганском, а Коля молча смотрел и курил. В итоге Мирелла пошла в сторону дома, но потом обернулась в сторону Коли и громко сказала: «Мы древний цыганский род и в совершенстве владеем оккультными практиками. Если ты купишь эту машину, то знай, что не проживешь после этого и 3 дней. Я проклинаю тебя, ты не доедешь до дома, тебя заберет мститель». Сказав это, она ушла в дом. Шандар подошел к Коле и закурил.
«Вообще сдурела на старости лет, мне этот КамАЗ поперек горла стоит. Но не нравится он мне, так что, Николай, забирай его по старой цене и езжай в свой Новосибирск. А со своей бабой я сам разберусь», — сказал Шандар.
Они докурили и поехали в Мрео. У Шандера, как и у любого цыгана, были связи везде, в том числе и в Мрео. Буквально за полчаса документы были готовы. Коля с Шандером пожали друг другу руки и разъехались по домам. Отъехав пару километров от Мрео, Коля решил позвонить Андрею и сообщить радостную весть о покупке машины. Созвонившись, Андрей поздравил Колю с приобретением и пожелал ему счастливого пути. Положив трубку, Коля сказал про себя: «После этих цыганских разборок мне это не помешает», – сказал Коля и направил машину в сторону трассы Е30, Урал. Прорвавшись через пробки Краснодара и выехав на трассу Е30, Коля решил заехать на одну из заправок для того, чтобы перекусить и заправить машину. Заправив КамАЗ, он сел перекусить. И ожидая свой заказ, Коля задумался о событиях, произошедших за день. Вроде все прошло удачно. Взял КамАЗ в отличном состоянии и за разумную цену. Да и с Шандером все прошло отлично. Как я упоминал ранее, Коля был парень не из робкого десятка, но что-то в глубине души ему подсказывало о противном. Да ну, фиг с ней, с этой цыганкой. Старческий маразм косит все нации, в том числе и цыган. Но вот интересно, при каких обстоятельствах погиб их племянник? Подумал про себя Коля. «Молодой человек, ваш заказ готов», – приятным голосом сообщила работница кафе. «Отлично, благодарю вас», – сказал Коля, взял свой заказ и принялся кушать. Аппетит у него при любых обстоятельствах был отличный. Перекусив, Коля открыл автомобильный навигатор на телефоне и стал прокладывать путь. В его сегодняшние планы входило доехать до Ростова-на-Дону и заночевать в придорожном отеле на выезде из города. Так и вышло. До Ростова-на-Дону Коля доехал поздним вечером. Уставшими глазами он всматривался в вывески отелей, чтобы заехать в один из них. И его выбор пал на одинокий придорожный отель. Зайдя на ресепшн, он увидел за стойкой администратора, женщину лет 50. «Вечер добрый, есть у вас свободные номера для одиноких путников?» Уставшим голосом с натянутой улыбкой сказал Коля.
«Добрый. Остался один номер, и он как раз одноместный. Так, стоит он 1500 рублей за сутки, вам подходит?»
Поинтересовалась администратор. «Да, вполне подходит. А удобства в номере имеются?» Иронично поинтересовался Коля.
«Да, есть все, и в том числе бесплатный, как его, Wi-Fi. В эту стоимость включен также и завтрак»,
сказала она. «Тогда тем более подходит», сказал Коля, заплатил за номер, и администратор провела его. Данный номер находился в другом корпусе отеля. Зайдя в корпус, они пошли по длинному коридору, а на весь коридор было всего лишь пара ламп освещения. Администратор сообщила Коле, чтобы он не удивлялся этому, так как сейчас здесь идет ремонт, и тут всего лишь несколько рабочих номеров. Номер Коли оказался в самом конце коридора. Его окна выходили на глухую лесополосу. Администратор открыла номер и включила свет. Номер имел довольно-таки аскетичный интерьер. В нем была двухспальная кровать, пара кресел, стол, старый телевизор, а прямо напротив кровати висело огромное старое зеркало. Распрощавшись, администратор покинула номер, и Коля остался один. Коля быстро принял душ, упал на кровать и сразу вырубился. Неизвестно, сколько длился сон Коли, но глубокой ночью его разбудило яркое фиолетовое свечение. Он открыл глаза и не поверил им. Старое зеркало было вовсе не зеркало, а огромный фиолетовый какой-то портал. На всю его площадь была огромная воронка, похожая на те, что он видел в фильмах ужасов. Из этой воронки были слышны противные голоса. Они говорили:
«Ждите мстителя, ждите мстителя, ждите мстителя, он идет, мститель идет».
Коля ущипнул себя за ногу, думая, что это сон, и сразу ощутил боль от щипка. «Блин, это не сон!» – крикнул Коля и подскочил на кровати. Буквально через несколько секунд в этом портале показался страшный силуэт. Он был похож на атлетическое мужское тело, крепкие руки и ноги, но было вместо человеческой головы голова козла. Дойдя к выходу с портала, эта тварь громким страшным голосом сказала:
«На тебе черная метка. Проклятие действует. Я приду за тобой. Тебе осталось жить ровно 3 дня. И первый день уже пошел».
Коля нащупал выключатель торшера и включил его. Свет загорелся, и все это видение растворилось. На стене так и висело зеркало, но никакого портала уже не было. Коля был весь в поту, его трусило. «Блин, надо валить с этого места», – сказал про себя Коля и посмотрел на часы. На часах было ровно 3:30 ночи. Он быстро собрался, закрыл номер и побежал в административный корпус, чтобы отдать ключ от номера. Забежав, он увидел, что на ресепшене никого нет. Он оставил ключи от номера и пошел к своему КамАЗу. Сев в авто, Коля ощутил сильную подавленность и дикую усталость. Но деваться было некуда, и он тронулся в путь. В планах на этот день было добраться до Саратова, а это около 900 километров. Усталость давала знать о себе. Всю дорогу Коля пил энергетики, подпевал радиоприемнику и размышлял о своей жизни. Он думал: «Вот приеду домой и начну новую жизнь. Андрюха меня завалит заказами и деньги потекут рекой. А там, смотри, семью заведу и все у меня будет отлично. А этот случай – это просто мое воображение и не более». После Коля созвонился с Андреем, о ночном происшествии он ему не рассказал, так как не хотел показываться в глазах Андрея умалишенным. Андрей посоветовал Коле сильно не торопиться и останавливаться на сон, потому что дорога дальняя и утомленная. Коля пообещал, что прислушается к его совету. Вечер настиг Колю на трассе недалеко от города Балашов, Саратовской области. В этот раз он решил не селиться ни в каких отелях, а переночевать в своем КамАЗе, тем более для этого имелось специально предусмотренное место. Плотно покушав на АЗС и закупившись в магазине шоколадными батончиками и напитками, Коля пошел к своей машине. Так как на заправке сильно светил фонарь, Коля решил отъехать несколько сотен метров от нее. Съехав с трассы около 200 метров, он остановился в открытом поле, заглушил двигатель, закрыл все двери и полез на спальное место. Удобно разместившись, Коля съел шоколадный батончик и запил напитком. Вредная отрава, но как же вкусно, надо себя хоть иногда баловать этим. Про себя подумал Коля и начал засыпать. Ночь накрыла поле, в котором одиноко стоял КамАЗ, а в нем спал уставший от всего Коля. Громкий противный звук разбудил его. Он вскочил со спального места, работала штатная радиостанция. Коля крутнул ручку и выключил ее. «Блин, я же вообще ее не включал, как же она могла включиться сама?» – подумал Коля и опять заснул. Но выспаться ему было не суждено. Через полчаса рация опять заработала. Коля проснулся. Из рации был слышен тот же ужасный голос, что из портала в номере отеля.
«Ты проклят, я скоро за тобой приду. Остался всего лишь день. Прощайся с миром, тебе не жить»,
– сказал голос, а после рация сама отключилась. «Блин, как же меня все это заколебало, кому я чего сделал плохого?» – громко сказал Коля. Прокричав это, Коля завел машину, закурил сигарету, выехал на трассу и рванул в сторону Саратова. В Саратов Коля заехал рано утром. Но уже начинали появляться пробки на дорогах. Проехав город, Коля остановился на выезде возле небольшого армянского кафе и пошел перекусить. Он заказал себе суп-харчо, порцию шашлыка и салат, а на запивку взял пару стаканов компота. Отлично от обеда, Коля вышел покурить на выход кафе. Когда он курил, к нему подошел местный нищий, пожилой мужчина, и попросил милостыню. Коля молча достал из кармана 100 рублей и дал ему, а мужчина ему сказал:
«Благодарю тебя, сынок, желаю тебе, пусть у тебя все будет и крепкое здоровье, и никогда не покидает удача».
«Спасибо, батя, у меня сложная жизнь, но я верю, что твои слова мне помогут», – с улыбкой ответил Коля.
«Ой, вижу, ты чем-то опечален, да? Что случилось?» Можешь мне рассказать, все равно ты скоро уедешь, а я тебя выслушаю, и тебе станет намного легче,
— сказал нищий.
— Да, бать, ничего особенного. — Прокляли меня,
— с улыбкой сказал Коля.
— Ой, кто тебя проклял?
— поинтересовался нищий. И Коля рассказал ему, как он покупал КамАЗ у цыган и что с ним начало происходить потом. Нищий внимательно выслушал и сказал ему.
«Сынок, ты недалеко, в 150 километров от этого кафе есть небольшой хуторок. Там живет бабка-ведунья, зовет ее Баба Клава. Ой, добрые слова они-то говорят. Она из глаза снимет и порчи там всякие. Я раньше жил там и хорошо знаю ее. Поехали туда. Я тебя познакомлю с ней и попрошу, чтобы она тебе помогла. Ты ведь не оставил меня без помощи, вот и я тебе помогу».
Договорив это, нищий и Коля сели в машину и поехали в сторону этого хутора. Через некоторое время они заехали туда. Это было небольшое селение на 10 хат. Еще на подъезде к хутору у Коли пропал сигнал сотовой сети.
«Ух, реальная глушь, здесь даже сотовые операторы не ловят», — сказал Коля. «Да, сынок, тут есть узел связи, местная почта, где имеется кратковолновая радиостанция. За все время сюда ни одного телефонного кабеля так и не проложили. А сейчас, когда и жителей осталась одна баба Клава и еще одна пожилая семья, то и всякая потребность в этом отпала».
КамАЗ доехал к одному из старых деревянных домов. Когда Коля заглушил двигатель, он услышал звонкий лай старого пса бабы Клавы. Коля и нищий вышли из машины и подошли ко двору.
«Эй, Клавдия Степановна, выходи!»
– крикнул нищий. На этот крик дверь дома со скрипом отворилась и вышла старенькая бабулька. Подойдя к калитке, она радостно сказала.
«О, Семёныч, ты что ли?» «Да, я 100 лет тебя не видел»,
– сказал нищий и обнял бабу Клаву.
«Какими судьбами и кто это с тобой?»
– поинтересовалась баба Клава.
«Да это мой друг Коля, я бы сказал, мой спаситель, он помог мне копейкой, а я ему хочу помочь избавиться от беды, но с твоей помощью»,
— сказал нищий.
«Ну что мы стоим на улице, проходите в дом»,
— сказала баба Клава, и они пошли в дом. Зайдя внутрь, Коля увидел, что внутри все было чисто и убрано. Все было как по-домашнему, чувствовалась добрая атмосфера. Коля на секунду вспомнил, как он летом гостил в деревне у своей бабушки. Они присели на лавочке, и баба Клава поинтересовалась у Коли.
«Сынок, что у тебя случилось-то? Рассказывай!»
И Коля начал свой рассказ. Он рассказал все как есть от момента своего прибытия в Краснодар и до того момента, как встретил нищего. Баба Клава внимательно слушала, когда Коля замолчал, и она сказала.
«Ой, сынок, серьезная тварь этот мститель. Его могут вызвать только цыгане. Я давно слыхала про то, что он наделен огромной силой, и только один его вид вселяет страх. Скажу так, он от тебя не отстанет, пока не заберет твою душонку. Я не обладаю значительной силой, но я постараюсь его прогнать от тебя. Для этого надо сварить специальное зелье, и когда он придет за тобой, то побрызгать на него. Все ингредиенты для этого у меня есть. Давай ложись спать, так как сегодня ночью он придет за тобой, и мы должны дать ему достойный отпор. А ты, Семёныч, тоже оставайся, нам нужна будет и твоя помощь». «Да куда мне идти? Я нищий свободный человек. Клавдия Степановна, налей нам своего самогончику с Колей, и мы ляжем спать»,
— с улыбкой сказал нищий.
«Кой, Степаныч, ты опять за свое? Ну ладно, ты гость редкий, поэтому сейчас я вас накормлю и ложитесь отдыхать»,
— сказала баба Клава, поставила на стол бутылку с самогоном и обед. Крепко от обеда в путники легли отдыхать.
«Вставайте, он скоро придет»,
шепотом говорила баба Клава и руками трясла Колю и нищего.
«Вот блин, уже 23:00,
сказал Коля и вскочил с кровати.
«Ага, и уже скоро все начнется, но мы дадим ему отпор»,
— радостно сказал нищий.
«Так, слушайте меня»,
– важно сказала баба Клава и продолжила дальше говорить.
«Ровно в полночь Мститель придет за Колей. Скажу вам сразу, в случае, если мой отвар не поможет, то погибнем мы все. Он убивает всех, кто рядом с его жертвой. Причем он вырывает сердца живьем. Но не бойтесь, мой отвар сварен по древним рецептам и должен помочь. Правда, я вот одну травку не нашла, но я заменила ее аналогом. И все должно подействовать. Вот вам листики, на них специальное заклинание. Когда он вылезет из зеркала, то мы должны громко хором их сказать, а я покроплю его этим отваром. И по идее, отвар и комплекс с заклинаниями должен отвадить эту тварь от Коли.
Закончила баба Клава и раздала небольшие листики с заклинаниями. По центру комнаты баба Клава поставила огромное зеркало, а после они втроем быстро выпили чаю и сели ждать Мстителя. Ровно в полночь. На улице послышался страшный вой, похож на волчий, а потом весь дом озарил яркий фиолетовый свет. Свет исходил из зеркала, и через минуту на всю комнату был слышен страшный, громогласный голос.
«Я иду за тобой».
А после этого голоса послышались тонкие противные голоса, и они кричали. И еще через секунду в зеркале появился тот силуэт из номера отеля. Но в этот раз он начал вылазить из портала. Сначала показались руки и ноги, а потом вылезла огромная рогатая голова. Колю нищего и бабу Клаву аж перетрясло. Но они не растерялись, и баба Клава закричала.
«Кричим заклинание!»
И они начали кричать все, что написано на листике. В этот момент баба Клава начала брызгать на эту тварь своим зельем. От этого у твари все руки и тело начали покрываться язвами. Со страшным ревом Мститель схватил бабу Клаву и одним рывком вырвал у нее сердце. А потом сделал это и с нищим. От увиденного Коля кинулся бежать, но на середине двора. Тварь схватила Колю. Она занесла в комнату и затащила с собой в портал. Утренние петухи разбудили хутор. Рано утром на рассвете по дороге к выезду из селения двигалась конная повозка, на которой сидели двое пожилых людей. Это были те последние соседи бабы Клавы. Подъехав к этому дому, они увидели КамАЗ Коли и открытую дверь дома бабы Клавы. Остановившись, старик решил зайти внутрь и посмотреть, что за гость приехал к ним в село. Зайдя туда, они обнаружили два кровавленных трупа и разбитое зеркало в центре комнаты. С криками старики сели на свою повозку и поехали к узлу связи, откуда и вызвали полицию. Позже полицейские нашли в КамАЗе Коли документы и мобильный телефон. Так как последним номером, куда Коля звонил, был Андрей, то ему сообщили о том, что был найден КамАЗ с документами и два трупа. Андрей рассказал все, что знал, а также сообщил, что около суток не общался с Колей. А позже КамАЗ был арестован, а на Колю, как на основного обвиняемого, завели уголовное дело.